Свежее утро на радио «Спутник».
Первобытное искусство, каким оно было, в чем выражалось, что изображали, как именно и где его можно посмотреть. Обо всем этом в эфире «Радио Спутник» говорим мы, Алексей Тимофеев, Мария Меркулова, ну и, конечно же, наши гости. Поговорили мы про карельские петроглифы, которые недавно были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, совсем недавно, так что это большое действительно событие. Они имеют свои характерные тоже отличия, характеристики, ну, как и многие другие, но и много схожего, как мы установили.
Да, как мы, собственно, об этом поговорили, но на самом деле масса вопросов, когда рассматриваешь эти петроглифы, есть действительно и похожие, и разные во всех уголках земного шара, обращает на себя внимание вот этот круг загадочный, но вопрос все равно остается. Ну вот представь, жил себе человек, да, что-то там собирал, ходил, охотился, ел, ну, там, обустраивал свой как-то быт, кочевал.
Заводил потомство, да. Там.
Да, ну, да, заводил потомство, совершенно верно. И вдруг он решает с чего-то вдруг нанести, значит, какое-то изображение на стену, например, да, краской,
ну, да,
или
на выбить. На скалу пещеры.
Ну, это же удивительно.
Откуда просто мотивация взялась?
Да, почему, с чего вдруг? Да, с чего вдруг он решил изображать, даже пусть это будет человек или там вот эти...
Лебеди, не лебеди.
Лебеди, олени, рыба, лебеди. Все что угодно, дерево, да?
Луна, звезды.
Зачем?
Солнце.
Ну зачем?
Давай мы этот вопрос переадресуем, на который мы пока так и не смогли ответить, Константину Гаврилову, старшему научному сотруднику отдела археологии каменного века Института археологии Ирана, кандидату исторических наук. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем
вот у Алексея,
древний,
да,
человек решил вдруг нанести надпись?
Захотелось.
Думаете?
Ну, это так же, как и у нас сейчас, да, получается? Вот сидишь, что-то там меланхоличненько.
Это шутливый такой ответ. Вопрос, который вы задаете, он из разряда вечных, который все время будет обсуждаться в науке. И сколько не задают себе этот вопрос исследователи, ответа общепринятого не существует, поскольку ответ зависит от представлений того или иного специалиста о природе человека, в том числе и древнего человека. Мне представляется, что стремление к такому творчеству, в данном случае к изобразительному творчеству, а если говорить более широко, к художественному творчеству, которое влияет на эстетическое чувство людей, с одной стороны, а с другой стороны раскрывает некие смыслы, которые вкладывал в эти изображения человека. Это все присуще, ну, если выражаться таким высоким стилем, имманентно природе человеческой. Вот. И я думаю, что те же петроглифы, но не только они, а вообще все, в принципе, памятники первобытного искусства, они вполне могут быть включены вот в корпус в целом памятника художественного творчества людей, как отражающий вот именно вот это стремление человека что-то познать и выразить это символически, затрагивая некие чувства тех людей, которые, во-первых, будут это лицезреть, а во-вторых, погружены в контекст того или иного искусства, потому что любое традиционное искусство, оно не является просто игрой ума или искусством, как раньше считали, ради искусства. Это нечто более сложное.
Совершенно верно. И знаете, вот я ровно об этом подумал, когда увидел, вот, ну, например, да, фас и в профиль изображение человечка. Понятно, что изображение очень примитивное, мы говорили там о скудности инструментария и так далее.
Ну да, простое, схематичное, но тем не менее.
Но возникает вопрос, а почему он стоит, например, раскинув руки, да? Почему он здесь как бы направлен там лицом к зрителю, к смотрящему, или к мастеру, к тому, кто наносил, а здесь, значит, боком.
Ведь если это вообще несколько фигур на одном изображении, и какие-то так, какие-то эдак?
Да.
Кто-то, может быть, сидит, может быть, кто-то бежит, кто-то стоит, кто-то в анфас, кто-то в
профиль. Просто для меня это говорит о том, что действительно вкладывался какой-то смысл, что это не просто так у него раскинуты руки.
Разумеется. Ну, чтобы, если мы говорим о конкретно этих памятниках искусства, здесь надо, конечно, беседовать со специалистами, которые непосредственно их изучают. Вот. Но я могу в данном случае сейчас пока общими словами вам ответить на это, чтобы понять, хотя бы приблизиться к общему смыслу того или иного памятника древнего искусства, надо его изучать целиком, пытаться выявить композиции, сочетание образов, структуру этих образов, и тогда хотя бы каким-то такими шажками мелкими приблизиться к тому кругу идей, которые могли скрываться за этими образами.
Угу. Аналогии и сопоставления. Понятно.
Совершенно верно. Ну, это традиционное как бы наше... Плюс стилистика изображений, между прочим. Да. Это тоже важно. Несмотря на видимую простоту этих изображений, они не так просты, как кажутся. И у них есть своя стилистика художественная. Вот, свои способы выразительности, если можно так сказать.
Конечно, они не так просты. Представляете, сколько упорства нужно, чтобы взять вот этот вот какой-то там, допустим, камешек более-менее остренький и сидеть кропотливо вот это все выскребать. Для того, чтобы создать это изображение, особенно оно, если большое. Вот меня на такое не хватит, я вам сразу скажу.
Вот, и более того, я вам скажу, эти изображения очень мелкие, и они видны только в определенное время суток, при определенном освещении. При этом одна группа изображений может быть, ну, условно говоря, утром быть видна, другая вечером, понимаете? То есть здесь еще они связывали, эти древние художники, свои изображения. Во-первых, с некими элементами ландшафта выбирали определенные скальные поверхности, которые в определенных местах находились. И с особенностями его освещения в разное время суток, разные, может быть, даже и времена года. То есть здесь мы имеем дело не просто с изображением, а с целым комплексом художественным, вот, где окружающая природа является полноправной частью вот этого изобразительного ансамбля.
Угу. Да, и ведь надо понимать еще, что это не все этим занимались. То есть был какой-то в племени условно, да, был какой-то специальный
один,
человек,
может, два,
или группа людей,
может,
да,
шаман,
которые занимались исключительно этим. Мне так кажется.
Или не исключительно этим. Может быть, в свободное от охоты время.
Здесь мы можем только предполагать, но вообще. Если говорить, опять же, культурологически, так, с общих позиций, скорее всего, так и было. И в пользу такого вывода свидетельствует в целом весь пласт материальной культуры, вот, первобытности, который мы изучаем. Ну, например, если отвлечься даже от изображения, от изображения людей или животных, возьмем каменные орудия труда. Вот, некоторые из них выполнены просто с великолепным уровнем мастерства, таким, что обычный человек, далеко не каждый, может его сделать. И явно с эстетическими какими-то даже вот такими намерениями. Угу. Вот. При этом они могут быть даже очень древними. Это я к тому, что эстетические предпочтения, чувства, они проявляются вот в этих вещах с очень раннего периода каменного.
Константин Николаевич, а известно ли вот какой-то предмет? Вообще, первый вопрос, наверное, здесь. Насколько точно удается установить период происхождения, ну, вот когда был создан тот или иной объект или то иное орудие, тот или иной рисунок, насколько точно это можно установить? И второе, известно ли тогда нам сейчас, современным людям, вообще в мире, вот какой самый древний предмет творчества, искусства, ну, может быть, там, или украшение это какое-то, или игрушка какая-то, ну, что-то, что не связано непосредственно с повседневной жизнедеятельностью и необходимостью просто выживать?
Ну, во-первых, сначала о датировках, как возраст устанавливается. Это применительно к памятникам искусства, это очень большая проблема. Особенно к петроглифам. Потому что камень, ну, вы понимаете, да, здесь нет органики. И тут можно датировать вот такого рода произведения по неким косвенным признакам. Ну, например, на некоторых петроглифах есть изображение лыжников. Вот, остатки лыж в археологических памятниках фиксируются с эпохи мезолита. То есть, ну, вот как бы нижняя граница, так условно можно, да? Или если рядом расположены памятники, культурные слои которых можно продатировать, ну, вот, скажем, радиоуглеродный метод, можно по аналогии тоже вот распространить эти датировки на располагающиеся рядом памятники искусства. Если мы имеем дело с пещерами, например, где нанесены краской изображения. То сейчас уже метод радиоуглеродного датирования, благодаря использованию ускорителей, значит, позволяет взять небольшой фрагмент, очень маленький, значит, красящего вещества, его продатировать. То есть получить прямую датировку изображения.
Ну, потрясающе. А насколько вот действительно тоже точностью такого метода? Ну, вот именно с красителем. Нет, именно с красителем.
Ну, там есть органические добавки, сами тахарские минеральные. Вот эта органика дает, да. Вот, поэтому есть методики, которые позволяют...
Константин Николаевич, у нас буквально минута остается, к сожалению.
Да, вопросов
больше, чем мы располагаем временем. Самое крутое, что вы видели, находили в своих экспедициях. Вот что на вас произвело наибольшее впечатление, чтобы мы тоже это смогли там найти, загуглить в интернете?
Самое потрясающее впечатление – это пещеры с живописью верхнего палеолита. Это вот знаменитый франко-кантабрийский район, запад Европы, значит, юго-запад Франции, соответственно, северо-восток Испании. Ну, Альтамира – это то, что на слуху. Там масса других пещер. Да. Нео, Ляско. Вот.
На территории России, вот Днепра, Деснинский, вот эти вот, там, где вы занимались?
Да, значит, эти памятники, они характеризуются, если говорить об искусстве, скульптурой, мелкой пластикой. И в ходе моих раскопок не удавалось найти, например, женские статуэтки.
Вот.
Таких стоянок у нас много. Да, ну, конечно, когда в руках ее держишь, испытываешь...
Непередаваемые, наверное, да, ощущения. Да. Константин Николаевич, огромное вам спасибо. Константин Гаврилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Каменного века Института археологии Иран, был с нами на связи.